Саундтрек 2014. Картина года в звуках, песнях и действующих лицах.
А по поводу людей, которые там хотели Крым, разговор один о севастопольской базе военной. Чего тут людей-то привлекать? НАТО, Севастополь, вот это геополитика,
тоже,
которая
тоже серьезные,
вдруг вогнали тоже во всю политику, тоже... которая
никого,
была до этого.
Никого нельзя удержать насильно. Мы такая большая страна, такая здоровенная, не Украина, с такой армией и прочее. Мы Чечню малюсенькую не смогли удержать насильно. Нам пришлось с ней договориться и во многом покупать какие-то вещи. Украина... как и Грузия с Абхазией,
ну,
с Южной Осетией, и Украина с Крымом, имели возможность когда-то договориться. Они на них давили, и я не знаю, как можно было не видеть свидетельств в Крыму того, что им это не нравится. У меня это есть на видео просто, там, когда я туда ездил 10-12 лет назад и делал.
Когда я туда ездил 50 лет назад, ну не было.
Ну 50 лет назад это была другая страна.
Не было. 30 лет назад не было.
Конечно.
20 лет назад не было.
Секундочку.
Не было.
50 лет назад Крым был в другой стране?
Нет.
Нет. А 20 лет назад был, 10 лет назад
Нет,
был. Это разные вещи.
Он был в Украинской ССР тогда.
Ну какая разница?
Украинская.
Какая следующая
песня? Понимаешь, Союз Советских Социалистических Республик – это союз стран. И тогда Крым принадлежал к Украинской Советской Социалистической Республике.
Но это же не забирался вопрос стран.
Юридически, я говорю, юридически.
Это была одна
юридически,
страна.
А на улице-то тогда не было.
У Украины было свое КГБ было, и все свое было.
У Украины не было какой возможности вступить было? В НАТО,
украинское
например.
КГБ. Нет, но руководил-то. А откуда руководили-то?
Из Киева сначала. Я говорю, когда Олег Николаевич Ефремов один раз не поселили в гостиницу «Ялта», пытались звонить в Москву. Из Москвы звонили в Киев. Из Киева звонили в Симферополь. Из Симферополя звонили в Ялту. И только тогда поселили.
Ну, правильно. Субординация. Субординация.
Вертикаль.
Не из Москвы, а из Киева пошла.
С вашим отцом была отработана схема, сейчас она повторилась в Крыму.
Все нормально. Хорошо, давайте еще один трек послушаем. Вот вы говорите, как мы сказали, лаем мы, да? Нет, мы не лаем. Мы и бить умеем.
Разлюблю я фуагра. Фуагра из-за бугра, из-за бугорный сыр дорблю, станет куском в горле, его тоже разлюблю.
Это про это контрсанкции. Кто? И еще, знаете, вот, так сказать, в довесок...
Да,
шнур. И в довесок такая шутка года. Такая, знаете, Владимир просит передать привет своим польским товарищам и попросил поставить для них песню «Яблоки на снегу».
Яблоки на снегу, яблоки.
Ну, ее не надо слушать, уж больно песня хорошая. Хорошая.
А то расплачемся сейчас.
Ну, и так просто, по поводу санкций тоже ведь...
«Яблоки на снегу» — это польская песня.
Это, нет, смотри.
Это наш подарок.
Это наш подарок.
Полякам.
Владимир из Москвы просит передать привет полякам и поставить им песню «Яблоки на
снегу». Вот откуда у него такая ненависть к полякам?
У кого?
Интересно, у Владимира.
А мы же не знаем, что за Владимир. А вы знаете?
Почему ненависть? Нет. Хорошую просто песню Владимир поставил.
Мы знаем.
Владимир Познер, я думаю.
Не исключено. Ну, ненависть не ненависть, но, слушайте, поляки, может быть, это он просто отплачивает им. Может, он историю знает?
Сомневаюсь, что он что-то знает.
В Польше в каждом выпуске новостей идет одна новость про Россию обязательно. Я думаю, что поляки платят Владимиру взаимностью. И каждая новость про Россию негативная.
Почему они нас так не любят? А в Америке
нет. Не то, что каждый у меня...
Только RTV... Russia Today. Только Russia Today про Россию. Больше ничего.
Две недели.
Каждый вечер я все каналы щелкаю.
Я не согласен. У меня сестра замужем за швейцарцем, и когда я приезжаю туда, я, в принципе, приезжаю разоблачать мифы. Собираются все люди, потому что любой швейцарец начинает свое утро с газеты. Ну, в которой очень много, поверьте, это не одно объявление, да, это не одна статья. Очень много написано о России такого, что даже мы с вами не слышали.
Да-да-да.
Конечно.
И ко мне собираются люди, говорят, а вот у вас вот. Я говорю, где это? И это правда происходит. Потом по телевизору швейцарцы слушают, потом, садятся в машину, музыку они не слушают, да, они слушают тоже какие-то такие страшные новости, и это про трэш, поэтому...
Да нет, мы можем много говорить о личных впечатлениях, там, кто видел выпуски, кто нет, и в Америке этого идет безусловно, несоизмеримо меньше, чем в Европе. Конечно. Но мы этим занимаемся профессионально. У нас есть целый департамент, который мониторит все, что выходит про Россию в разных выпусках новостей, в газетах и прочее. Этого очень много, и позитивного в этом нету даже 1%. Ну, даже 0,1%.
Иногда встречается. Вот я в Чехии был только что, там иногда встречаются. В Румынии
строго против.
В Германии строго против. Я вот только что приехал оттуда, поэтому я не смотрел телевизор с утра до вечера. Газеты лежат во всех кафе. Открываешь, и тут же видишь лицо Путина.
Англосаксонский мир, в первую очередь. Про такой жесткий западный мир, не восточный.
А про что позитивное? Вот сейчас хотелось бы рассказать миру.
Гораздо хуже, чем в Германии и Швеции. Даже хуже, чем в Америке.
Ну как про что позитивное?
Вот про что?
Ну что, про Олимпиаду.
Новый год будет.
Олимпиада прошла год назад.
Песни сочиняем,
не посадили пока никого.
Танцуем, поем.
Это позитивная новость.
Да ладно, ну что, что позитивное произошло в Чехии, в Румынии, в Германии и далее везде, чтобы им про нас рассказывать с утра до вечера? У них там что, позитив какой-то необычный?
Они с утра до вечера не рассказывают.
Ну, много говорят. Ну, Андрей, согласись, много говорят про Россию. Много. И это немцы подтверждают. И чехи подтверждают, и все, конечно.
Да. Не, слушай, есть такая, давно заметили, что вот политики последнего там десятилетия, последних там пары десятилетий, они превратились из личности, ну, типа, помните, вот в нашем, не знаю, юности, а для кого-то это уже была зрелость, а кого-то детство относительно меня. Вот, это были люди, это были персоны.
А сейчас функции. Врачи виноваты. Врачи.
И тут вдруг появляется.
Капельницы и энергии
дофига. Как вот к нему не относиться? Вдруг появляется личность, персона. Ну как же его не обсуждать-то? На фоне функций каких-то из матриц таких вот одинаковых каких СМИТов вдруг появляется персона. Повторяю, безотносительно. Это сейчас не дифирамб Путину, и я не надеюсь получить завтра медаль там. Нет, при всем сложном отношении к нему. Это персона, персонаж и личность. Поэтому обсуждают бесконечно. Это моя гипотеза. Но, конечно, поэтому обсуждают. Ну, личность.
Ну, потому что то, что вы поняли вначале, говорил, что касаемо масс-медиа, изменения масс-медиа, да, то есть когда появилось электричество, что случилось? Сейчас интернет. Все укрупнилось, и личность как таковая не воспринимается. Тысячи, сотни, большая волна людей воспринимается. А когда появляется яркий человек, это, кстати, касается и совка, между прочим, ну, российского того еще, да, это вот большая проблема всех вызывает. Поэтому мне кажется, что относительно того же Путина, конечно, он задевает после всей этой истории Сирии, как он убрал Обаму, кто же это простит? Под конец срока так унизить его, ну, растоптать фактически в глазах общественности.
А я думаю, что тут дело далеко не только в Путине. Я думаю, ну вот по публикациям, по крайней мере, газетным и журнальным, и по телекам, которые я мониторю, к сожалению, каждый день, у меня очень грустное ощущение, что русофобия – это один из немногих в современном мире разрешенных обществами видов расизма.
Шафаревича жаль, мне.
Слушай, но я тут выступлю неожиданно против, потому что, да, с одной стороны так, с другой стороны колоссальное количество людей вот в той же Чехии, в той же Германии, в той же даже Англии выступает со сложных позиций, скажем так. Вот,
не просто колоссальное количество людей, а посмотри опросы, мы вот только провели опрос в октябре в Германии, мы заказываем их у европейских известных агентств. В Германии пополам разделены взгляды по поводу России и вопросов по Украине. Ну, я там, сейчас наверное, говорю, не... Нет. Мы говорили конкретно, виновата ли Россия, да, в общем, все те вещи, которые мы сейчас обсуждаем, пополам. Я сейчас говорю не о людях, я сейчас говорю о СМИ.
Понятно,
я говорю только о СМИ. Люди – совершенно другое. Посмотри статистику, сколько людей доверяют своим СМИ. В тех же США 28%.
Да меньше.
Нет, это статистика, официальная статистика, кто доверяет телевизионным новостям.
СМИ, ты имеешь в виду электронные или
все,
печатные?
Все вообще. Да, вообще в СМИ. Вот вообще в СМИ это такой разрешенный вид расизма.
Я очень хорошо помню, что до начала украинских событий отношение в мире к России было совсем другим.
Это не так. Это не так. 10 лет назад мы возьмем подшивки, 10 лет назад, ну, 10 мы еще не делали,
9 лет назад.
Возьмем
год назад. Зачем 10?
Ну, вот,
лет назад, все то же самое.
Я
езжу
постоянно за границу. Сначала я рассказывал про Чечню, потом я рассказывал про Абхазию, потом я рассказывал про Пуссирайт, потом я рассказывал. Это была тема постоянно. А что вы там опять натворили? А что у вас там лужа опять? А что у вас там колючка?
Абсолютно.
Это надо все время. Да, ребята, да, вот тут все сложнее. А почему вы напали на Грузию вообще? Да мы не нападали вообще на Грузию. Вот эта тема была непрестанная. Это вот с 96-го года это длится.
Мы начали наше вещание и просто разгребались во всех этих статьях и репортажах по поводу Литвиненко. Потом ни слова нельзя было сказать Политковское, Царство Небесное им обоим. И так вот одно за другим. Позапрошлый год геи. Все говорили только о геях. Запрет на гей-пропаганду, при том, что похожие законы существуют в нескольких американских штатах. Примерно такие же законы. По поводу гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Нет, вот все орали только об этом. Геи у вас мучат Киев, это вот как же так, вы не цивилизованная страна. Все время. Это же просто данность. Просто есть же этому подтверждающие вещи, там, количество публикаций и прочее-прочее. Мы все это мониторим. К сожалению, это так. Я бы очень хотела, чтобы это было не так, и чтобы мы могли думать, что вот из-за Украины резко изменилось отношение. Это не так. Оно и было таким. Мы сейчас говорим только про западный мир. Мы не говорим про Восток. Там история другая. И в Латинской Америке другая, и в арабском мире вообще сложнее. Угу. Мы говорим про так называемый Запад.
Нетушка, я в 2008 году ездил на чемпионат Европы по футболу в Австрию и Швейцарию, и там я познакомился с группой польских болельщиков. Сразу скажу, что все закончилось хорошо. Мы с ними даже, простите за резкость, ну, я так не могу со всеми поляками по очереди выпивать, я просто умру. Но с ними мы познакомились. И сначала, естественно, первые же, значит, предъява, которые они мне кинули, типа, да, мы в школе, знаешь, вынуждены были русский язык учить. Я им говорю, ну, прекрасно, по-моему, богатый, великолепный язык. Теперь вы хотя бы хоть как-то, так сказать, к мировой классике. Они обиделись за такую мою невинную шутку. Вот, но потом что-то слово за слово, все поняли, что я шучу, и потом мы выпили, потом мы в конце концов я орал «Бьяу червоні», это их флаг такой, польский красно-белый, они тоже что-то там наш гимн напевали. Но я к тому, что первая, то есть первая фраза знакомства со стороны поляков, это, конечно, предъява.
А со стороны русских пройдут еще наши танки по вашим магазинчикам.
Ну, сказал, пошутил, весело.
У поляков тоже достаточно исторических оснований к русским относиться, к сожалению, вот таким
образом. И не только к русским, ведь ни одна Россия делила Польшу.
Так вот, если мы будем про исторические основания...
Вся Европа пилила, как могла. А немцев там тоже не любят.
Немцев, кстати, тоже не любят.
В Польше, да, безусловно,
совершенно верно. Немцев сейчас по всей...
Ребят, вообще в мире никто никого не любит.
Вот это правильное замечание, никто никого не
любит. Но это не значит, что надо нарушать какие-то достигнутые договоренности. Вот и все.
Проблема нашего мира заключается в том, что договоренности по самому ключевому вопросу нету. Вот если придет какой-то мировой лидер, который добьется того, что все государства согласятся в определении одной важнейшей вещи, что важнее, принцип территориальной целостности или принцип соопределения народа, это решит множество конфликтов. Но это невозможно, потому что об этом никогда не договорятся.
Нет, есть одна вещь, о которой все договариваются, это ядерное оружие. Ядерное оружие в этой договоренности по Украине присутствовало. Да? В этом-то и ужас. После того, как этот по России говорит, в радиоактивный пепел превратим Америку. Да я такого не слышал даже в 83-м году, когда Андропов у власти был.
Вот это резонансное выступление Дмитрия Киселева, программа «Вести недели», 16 марта 2014 года.
Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Говорить, да, мы можем все что угодно, но говорить
США,
о ядерной угрозе...
говорит, что Россия самая страшная угроза, конечно, после... Это нормально.
Но он же не говорит, что мы сейчас разбомбим ее.
Киселев тоже не говорил, что мы сейчас разбомбим ее. Нет,
про пыль он говорил.
Он говорил про федеральному каналу на мои деньги, говорил такое хинею.
И прекрасная шутка, что Киселев по воскресеньям – это родина спасения.
Нет, ну вот это вот русские люди. И Киселёв их волнует на каком-то телевизоре, а да, то, что да, Обама да. говорит, что Россия самый страшный враг человечества, это нормально, это просто частное мнение
не самый
одного
страшный,
чувака.
Самый страшный ИГИЛ и Эбола.
Мы в тройке.
Россия на третьем месте.
Мы в тройке, да. как Виктор Анна практически, наш корейский.
А потом, знаешь, какая штука, если бы я был гражданином Америки... Я бы в первую голову, наверное, критиковал Обаму.
Обама очень не любит, он социалист.
Но он от меня далеко, я за него не голосовал, не выбирал. У нас есть свой президент. Понимаешь, я не понимаю, почему все про Обаму да про Обаму.
Ну, смотрите, хорошо, что касается радиоактивного пепла. Вот смотрите, на днях появилось сообщение, причем такое серьезное, что вот, мол, Китай сейчас своим объявил приоритетом наращивание ядерных мощностей. Ведь Китай же не был в тройке. То есть Китай одно из крупнейших и мощнейших государств экономически, да? Но по поводу ядерного оружия он там был, не помню, там смешнее, чем у Франции. Совсем как-то. И вдруг, значит, вот в качестве приоритета наращивание ядерного потенциала, как и количество носителей. Вот вы думаете, для чего? Это фактически он тоже такими решениями говорит, мы вас превратим в радиоактивный пепел. Нет.
Он такими решениями не говорит. Он принимает это решение, что-то делает.
Это фактор сдерживания.
Он не трепет языком такие страшные вещи по федеральному каналу.
Ну, мы же понимаем, что такое ядерное оружие.
Плохо вы знаете китайское телевидение.
Я, слава богу, не знаю, кроме...
Ну, правда, ребят, это же фактор сдерживания. Ядерное оружие все, так сказать, подспудно намекают друг другу, мы вас можем уничтожить. Оно для этого придумано.
Послушай, значит, выбьются они в тройку ядерных держав, значит, соберутся президенты и будут передоговариваться, и все равно будут до последнего старался пытаться, решить конечно. Это переговорами и мирным путем.
Да. Правильно, потому что здесь есть угроза самоуничтожения.
И после того, как соглашение, дай бог, будет достигнуто, да,
не надо
они
его
будут
нарушать.
Его соблюдать. Оно для этого и делается.
Саундтрек 2014.